его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья! Радио Теос продолжает свое вещание. 26 июля, 13 часов 1 минута в Москве. Погода замечательная, я бы даже сказал, жаркая. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино. И сегодня мы поговорим о 4 книге Царств, 6 главе «Человек Божий в день беды». Мне очень прямо вдохновляет вот изучение, которое я провожу для себя, вот и делюсь этим в церкви, жизнью пророка Елисея. Долго я к этому подступался, уж очень он неординарный такой вот персонаж. И сегодня две такие истории, которые мы будем с вами смотреть, они многому могут нас научить. Вот, еще немножко поговорим о том, как смотреть на Священное Писание, как его можно толковать, что ли, в сложных местах. Но давайте прочитаем первую историю, которую мы будем рассматривать, и начнем говорить. Пожалуйста, пишите ваши сообщения на сайт, вот, или на Viber, на WhatsApp. Я попробую на них тоже поотвечать. Итак, 4 книга Царств, 6 глава, 1 стих. «И сказали сыны пророков Елисеи, вот место, где мы живем, при тебе тесно для нас. Пойдем к Иордану, возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Елисей сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал Елисей: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья, и когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на подержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Ученик указал ему место. И отрубил Елисей кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал Елисей: «Возьми себе». Ученик протянул руку свою и взял его. Ну, кто-то может сказать, как вот такое может быть, что топор всплыл. Это, так сказать, чудо неправильное, вранье это все. Но, знаете, вот здесь, наверное, и уместно поговорить нам о принципах толкования Писания. И самый простейший, наверное, принцип, особенно вот когда речь идет о каком-то вот ветхозаветном повествовании, задуматься вот о чем. Каков вечный принцип, который мы видим в той или иной истории или событии? Ну, здесь, наверное, мы видим вечный принцип такой, что людям помогать очень-очень тяжело. Иногда это вот выглядит как невозможное чудо, или, говоря попросту, как говорила старуха Шипокляк, да, кто людям помогает, тот тратит время зря. И вечный принцип тут такой. Дело не в том, что мы теперь должны научиться отыскивать затонувшие топоры, а дело в том, что мы должны научиться делать трудные дела, помогая людям. Ведь если бы действительно людям было помогать легко, все бы замечательные были, белые, пушистые, добрые и помогали. И здесь речь идет о том, что, ну, действительно, мы исправляем мир за свой счет, иногда счета очень большие. А что касается чуда, ну, вот на нашей заре христианской в начале там 90-х у меня есть друг, вот, он узнал, что Бог может делать всякие замечательные вещи, и, знаете, он так вот помолился, времена тогда были сложные, ему нужен был цилиндр, или головка от цилиндра для мотоцикла, я до сих пор путаюсь. И вот он шел по речке, представляете, и нашел эту головку в реке. И после этого, ну, знаете, если это действительно нужно, невозможное для человека, возможно, для Бога. И вот каждый раз, когда доходит до этого топора, чтение моего Священного Писания, или как-то я приближаюсь к этому моменту, я всегда вспоминаю вот этот потрясающий, на мой взгляд, случай, который произошел вот с моим другом, который нашел вот эту запчасть, головку цилиндра железную в реке, как она там очутилась в голодное время, вообще непонятно, она ему подошла, он ездил, и для него это был такой вот момент, когда его вера в Господа укрепилась. Но суть, о которой мы говорим, если уж так быть более точными, что когда мы читаем повествование, то или иное библейское, мы пытаемся видеть вечные принципы, которые открываются нам в Священном Писании, и пытаясь понять этот принцип на основании того, как это выглядело на тот момент времени, мы пытаемся уже контекстуализировать, что ли, или описать этот принцип словами или контекстами современной нам жизни. Вот это самая такая вот, ну, базовый, что ли, навык, которому обучают людей, читающих Священное Писание в семинарии, да, познавать эти вечные принципы и их переносить, скажем так, через тысячелетия. Ну и что тут можно увидеть еще из этой истории? Давайте попрактикуемся, поприменяем эту позицию, потому что, знаете, очень модно, и, наверное, это никогда не выйдет из моды, когда берутся там какие-то трудные места из Священного Писания и вот тыкают этими местами нам в христианский нос, пытаясь доказать, что же у вас за книга такая странная. Да, и мы иногда ведемся на вот эти тычки, пытаемся что-то там оправдывать, пытаемся чудеса как-то с научных точек зрения описывать. Но это, конечно, если в некотором случае можно сделать, то в некотором нельзя. И, на мой взгляд, проще посмотреть на это все метафорически, что ли, или вот говоря нашим сегодняшним языком, отыскивая вечные принципы в Божьем Слове, и контекстуализируя их уже в современную какую-то реальность. Ну вот первое, да, умножение учеников происходит, отсюда как бы все проблемы. Ну, Елисея деятельность становится популярным, у него становится больше учеников, с большими учениками приходит больше задач. Или как нам говорят обычно, или раньше говорили, любишь кататься, люби и саночки возить. Да, и вот в этом смысле уровень каждого из нас, уровень жизни, уровень, так сказать, работы, уровень заработной платы, если так можно сказать, уровень продвижения в жизни напрямую связан с тем, какие проблемы мы готовы или не готовы решать. Да, и в данном случае мы видим, что умножение учеников привело сложности к жильем, большему объему работы, который не связан вообще с пророческой деятельностью, и потом потери топора. И здесь вот каждый из нас, по сути дела, в жизни выбирает, насколько уровень продвижения, там, ну, я не знаю, в служении, там, на работе, там, ну, в церкви, я не знаю, в общественной организации или деятельности, в благотворительной деятельности, который мы достигаем, связан с тем, какое количество проблем мы ради этого готовы решать. Вот. Второе, что мы видим в этой истории, очень интересное, что усердие без умения – дело хорошее, но затратное. Даже для ученика школы пророков. То есть, ну, у нас это мы выражаем более, так сказать, таким языком понятным, заставь дурака Богу молиться, он лоб себе расшибет, да, то есть, если даже правильные дела делать яростно, но не мудро, это приведет к сложным последствиям, вот, и здесь, ну, я могу сказать свою историю, родители это поняли, ну, достаточно быстро, например, они помогали, привлекали меня там, ну, на даче, на огороде, какой-то созидательной деятельности, но дури у меня было много, сил много, и обычно как-то я то лопату сломаю, то ли еще что-то сломаю, а потом родители смекнули, что лучше направлять мою бурную энергию на то, чтобы что-то ломать, там, я не знаю, да, вот делать какие-то вещи, которые не нужен какой-то хрупкий, осторожный подход. Это вот первая половина этого урока об усердии, безумении. Ну, и вот в притчах есть такой, или в Екклезиасте есть такой отрывок, да, что топор, если не затачивать, то надо применять много усилий или больше усилий. И мудрость умеет увидеть это. Да? Вот там есть такие слова очень простые, что ну, труд и тяжесть труда, она всегда будет сопутствовать нам. Но вопрос в том, чтобы эта тяжесть была не увеличена нашей немудростью или нашей глупостью, или нашим несвоевременным, так сказать, несвоевременной заботой о том, чем мы трудимся. И если смотреть еще глубже на эту проблему, да, можно вот как посмотреть, что тот факт, что ученик был в школе пророков, наверное, он как-то был уже ну, более духовней, чем его современники. Но видите, духовность не решает всех материальных задач. О чем мы говорим? Что духовность создает возможность и основу для мудрого распоряжения нашим, ну, там, умом, эмоциональным интеллектом, материальными средствами, личными навыками, но она не заменяет ум, интеллект, навыки. И тот факт, что вы такой духовный, да, взяли, скажем так, в руки топор, не означает, что вы автоматически будете рубить этим топором замечательным образом. И вот мне кажется, что сейчас вот движение, особенно молодежной среде, вот эта миссия в профессии и понимание того, что духовность – это центр, это важный такой импульс, но потом нужно развивать параллельные навыки. Там, интеллектуальные навыки, эмоциональные навыки, да, потому что сейчас эмоциональный интеллект и возможность работать в коллективе и быть катализатором там, чего-то доброго – это очень важный навык. И если вы помните, как строили скинию, ведь Святой Дух сошел не просто на людей в Израиле, да, для того, чтобы они построили дом для Бога, вот эту скинию, собрание, а Святой Дух сошел на людей искусных и усилил их искусные навыки. А так сказать, если у вас ноль, насколько ноль не умножай, все равно будет ноль, к сожалению. Поэтому это еще один важный такой момент в этой истории, да, вот вечный такой принцип, что духовность – доброе дело, но если вы такой духовный, что бесполезный на земле, значит, ваша духовность, так сказать, она не очень. Ну и особенно в 21 веке мы живем в такой вот век и интеграции, да, когда мы понимаем, что нет разделений на святое и мирское, на, дух, на духовное там, и недуховное. Вот, мы должны об этом задумываться. Или самая простая вещь, если вы такой духовный, то у вас должно хватить смирения попросить мудрого совета или помощи у тех людей, которые могут работать, ну, топором, или могут работать в офисе, или могут, там, я не знаю, водить машину, все что угодно. Ну, о чем еще тут можно поговорить? Смотрите, как интересно. Вот пришли они рубить, да, деревья. И вот один валил бревно, топор упал в воду. И сразу этот человек закричал, сказал «ах», попросил о помощи, взял ответственность на себя, да, вот он не стал перекладывать с больной головы на здоровую, не стал обвинять, не стал оправдываться, вот, он признал свою вину и свою ответственность за то, что было в его руках. Это еще один такой щепетильный момент, да, что как-то вроде как все хотят помогать, но все хотят помогать по-своему. Все хотят вроде как, чтобы вы им доверили, но не все хотят нести ответственность за то доверие, которое оказано. И вот здесь мы видим потрясающий момент, что Ну, действительно, ученик этот был хороший человек. Просто у него практических жизненных навыков не доставало. И он был достаточно смиренным человеком, потому что вовремя попросил о помощи. Да? Он не стал разводить никакой вот такой словесный огород, а сказал, как есть. Вот топор упал в воду, как жалко, я за него отвечаю. И удивительно, да, что Божий человек Елисей мгновенно отвечает на это, ну, скажем так, покаяние. Это очень важный такой тут момент, потому что в следующей истории, которую мы будем сейчас читать, там этого покаяния нету, оно имитируется. И вот что мы тут видим, что признание вины и взятие на себя ответственности, да, вот такое вот важное очень действие, потому что оно... получила ответ Божьего человека. И как мне кажется, да, вот каждый раз, когда мы берем на себя ответственность за свою жизнь и признаем свою вину, не играем в какие-то игры, не вешаем какие-то маски, не выдаем больное за здоровое, каждый раз, когда мы это делаем, Бог начинает двигаться, потому что Бог подобного рода честность. Да, он признает, мы знаем, что греческое слово, там, мы исповедуем грехи наши, да, хомологео, это назвать как есть. Да, это очень важный такой момент, ничего не приукрашивать, вот, а назвать вещи своими именами, посмотреть на них честно, определить степень своей ответственности и попросить о помощи. И, к сожалению, так получается часто в жизни, что люди, они вроде как и признают свою вину, и ответственность берут на себя, но не всегда они готовы просить о помощи у тех людей, которые могут им помочь. Это прям какая-то трагедия такая гордости, которая разворачивается. Ну вот у нас несколько раз так было, что люди, которым мы могли бы помочь, они ситуацию запускали так далеко, что когда мы о ней узнавали, уже сделать ничего для них нельзя было. К сожалению. Ну, что мы еще видим тут, да, что Елисей говорит, ну, хорошо, идите, стройте себе дома. И сыны пророческие говорят, ну, пойди с нами. Да, вот в третьем стихе Елисей говорит, ну, ладно, я пойду. И понимаете, это очень, наверное, самая сильная позиция, которая у нас есть в жизни, да, вот людей, которые нас окружают, это быть рядом. И вот если говорить о Елисее, как о пророке, это его самая часто встречающаяся позиция – быть рядом, быть в гуще событий, быть по-простому, вот, быть открытым для других людей и быть готовым что-то сделать для страдающих. И мы знаем, что у Спасителя одно из имен его – это Иммануил, или как вот по-другому говорят, что Бог, который живет в ранах этого мира. И вот здесь вечный принцип, он потрясающий, что вот так же, как Бог пребывает в ранах этого мира, и он ждет, пока к нему люди честные воззовут, так же и мы пребываем вот на тех местах, на которых мы оказались, вот, смотрим на людей, на которых Бог нам доверил, для того, чтобы им помогать. Ну, и я повторю еще раз этот вечный принцип, с которого мы начали, да, что чудо – это невозможное, потому что чтобы топор сплыл, взять еще как бы новую, вырубить, скажем так, палку для того, чтобы держать топор, кинуть ее в воду. Это очень трудное занятие, как бы за гранью понимания и веры. И в этом смысле это очень хорошо описывает христианское служение, потому что христианское служение – не легкое занятие. Оно легкое, когда вы полны романтики, только начинаете. Вот. Но если вы занимаетесь христианским служением там, 10 лет, 15 лет, то вы понимаете, что это совсем не легкое задание. Занятия. Иногда это вот то, что требует столько внимания, столько усердия, ну, на которые не всегда мы готовы. А более того, когда бывают случаи неблагодарности, да, вот и так часто получается, что люди, которым больше всего делаешь добра, в один день смотрят на тебя такими вот стеклянными глазами и говорят, я вообще не понимаю, что вы для меня сделали. То есть такие случаи тоже бывают, и это не секрет, что психологи, которые изучают поддерживающие профессии, есть такое понятие, как выгорание, да, профессиональное, что по статистике, если то служение, которым мы занимаемся, поддерживающее служение, ну или христианское служение, помощи другим людям, не наделено глубочайшим для нас смыслом, то велика будет вероятность того, что это по нам ударит. Поэтому, ну, действительно, исправлять мир за свой счет приходится, да, интеллектуальный счет, эмоциональный счет, финансовый счет, временной счет, потому что мы забираем это время у родных. И это самое трудное в деле пророческом или христианском. Более того, понимаете, как, ну, вот другие портят, а ты исправляй, да. И это нужно делать по одной простой причине, или находить себе силы делать, и находить смысл, чтобы поступать и продолжать такое служение по одной простой причине, потому что нам так нравится, когда Бог это делает по отношению к нам. Да, мы знаем, что Бог любящий миловать, любящий прощать вину отцов и детей, вот, что... Это, в принципе, ну, такая вот важная черта в христианстве, прощение. Поэтому мы, люди, которые олицетворяют христианство, которые, так сказать, продлевают христианство, мы не можем это все игнорировать. И иногда мало сказать «прости, я тебя прощаю», иногда нужно совершать вот эти чудеса, когда потерянные топоры всплывают, когда там, я не знаю, вы кому-то дали свою машину, и ее разбили. Вы кому-то дали аппаратуру, и ее сожгли. Вы кому-то дали там свой компьютер, и там непонятно, что с ним совершилось. Или вы кому-то подарили гитару, а потом через пару лет видите, как она стоит раздолбанная в углу, понимаете? И вот у вас, вам нужно принимать решение, дарить еще или не дарить. Вот. Или вы помогаете человеку, и вы... не видите никакого прогресса, да, и создается такое впечатление, что, или ощущение, что он просто этим как-то активно пользуется, и тут надо вот садиться и молиться, и думать, что делать дальше, потому что исправлять мир за свой счет, ну, понятное дело, вместе с Господом, дело близкое к чуду иногда. Ну, давайте продолжим читать историю, потому что, скажем так, время неумолимо движется вперед. Вторая история – это вот осада Самарии. После того, как собрал царь Виндат Сирийский все войско свое и выступил, и осадил Самарию, это с 24 стиха, был большой голод в Самарии. Когда они осадили ее так, что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, это примерно 30 тысяч рублей, вот. А четверть каба голубиного помета, чтобы приготовить эту ослиную голову, да, вот как языки делали, чтобы топить печку, продавалась за 1650 рублей. И вот в такой голод однажды царь израильский приходил по стене, и женщина с воплем говорила его: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И она сказала: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. Я сказал ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его». Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него, и послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, Елисей сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы царь послал снять с меня голову? смотрите, когда придет посланный убийца, затворите дверь и прижмите его дверью, а вот и топот ног господина его за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа, чего мне впредь ждать от него?» И сказал Елисей: «Выслушайте слово Господне, так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». То есть подешевеют на 70-80 раз. «И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли такое быть?» И сказал Елисей: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». И вот тут еще надо окончание 7 главы прочитать, чтобы был понятен контекст. Вот тот сановник, на руку которого опирался царь, который говорил, что такого не может быть, даже если Бог окна небесные откроет. С ним случилось все, что предсказывал Елисей. В 17 стихе 7 главы мы читаем: «И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь». То есть, забегая вперед, можно сказать так, что мы исполним правду Слова Божьего по-любому. Либо ту часть, в которой Слово Божие предрекает благословение, либо ту часть, которой Божье Слово предрекает наказание. И что тут можно сказать? Речь, конечно же, идет о Северном царстве. Мы не должны забывать контекст. А Северное царство должно было быть наказано Господом. И Бог совершает все вот такие вот чудеса маленькие тут и через Елисея, но маленькие и большие, скажем так, для того, чтобы вызвать народ к покаянию. Потому что, ну, мы все знаем эти замечательные слова, которые еще в начале 90-х летали по всей России, да, второй Паралипоменон, 7 глава, 14 стих, что «если и смирится народ мой, и взыщет лица моего, и будет молиться, то я исцелю землю их и прощу грехи их». Да, так вот говорит Господь. И вот в этом во всем Бог, он пытается будоражить свой народ, чтобы привести его к покаянию. Знаете, вот Бог часто посылает нам проблемы не потому, что ему нравится видеть, как мы заморачиваемся, а потому что через эти проблемы он пытается изменить нас. Но мы, вместо того, чтобы меняться, пытаемся избавиться от проблем и остаться теми же самыми. И вот в этом, наверное, драма вообще царских династий, вот истории царей, они потрясающие, конечно. Вот, они, наверное, сродни играм престола, сейчас очень популярным или, может быть, менее популярным, там, если вот смотреть исторические какие-то сериалы там, про Медичи, про семью Борджио. Вот очень интересно вот, на историческом фоне понимать, как развивались вот эти европейские цивилизации христианские. И вот здесь мы видим то же самое, что царь, через которого фактически, да, ведь царь принимает помазание, он должен от руки переписать пятикнижье, он должен быть вот этой антенной, который принимает вот этот импульс от человека Божия, от пророка, от Слова Божия и воплощает его в своем мироустройстве, скажем так, в государстве. Здесь мы видим, что царь теряет, ну, не то, что он давно уже потерял веру, и каждое событие, которое направлено на то, чтобы веру оживить, он принимает как событие, которое его веру убивает. Да, вот он говорит: «Если не поможет тебе Господь, из чего помогу тебе я?» Да, он говорит: «Разве я Бог?» И вот здесь мы видим комплекс гордыни. Да, вот самая страшная вещь – это вот признать свою вину, признать свою уязвимость, признать свою ограниченность. Это то, что мы видим в истории с топором, вот, с учеником из школы пророков, которому приходят на помощь Елисей. И здесь мы видим царя, который вроде как бегает вот в этой холщовой одежде, да, вот в мешке из-под картошки, грубо говоря, и разыгрывает такое драматическое покаяние на стенах города, чтобы его побольше людей, может быть, видели, может быть, как бы он честно просто, не отдавая себе отчета по этим стенам, бегал, чтобы увидеть, что происходит у него в городе. И вот в 33 стихе он говорит: «Вот какое бедствие от Господа, как я могу верить ему?» Ну, вот в синодальном переводе написано: «Чего мне впредь ждать от Господа?» Ну, как бы, что он мне еще тут навалит? И знаете, это очень такой важный момент. Я недавно был на группе такой интенсивной терапевтической жизни. Это очень интересная такая вот... Я даже не знаю, как сказать, метод опознания и выявления каких-то вот сложностей в жизни, которые есть у людей, и преодоления этих сложностей через новое понимание и через новые поступки. И вот там очень было видно, очень четко, что когда группе, которая работала на том, чтобы преодолевать вот эти все негативные вещи и выходить в жизнь, не доставало каких-то вот движений, не доставало жизни, а была такая стагнация и неспособность что-то делать, что-то начать, то как-то вот извне приходили какие-то проблемы. И это действительно так, друзья, понимаете, ведь как? Ведь Бог, Он нас любит. Если мы любим человека, мы не оставим его в беде, мы не оставим его, скажем так, падать ниже человеческого облика, мы его постоянно будем беспокоить, да, и вот если есть зависимые там, например, у вас друзья, родственники, вот, вы это очень сильно понимаете, да, ведь когда видишь, когда человек погибает рядом с тобой, и ты хочешь ему помочь, да, ты фактически будоражишь его постоянно, потому что, ну, ничего положительного не происходит. И вот здесь мы видим, как Бог будоражит свой народ, он будоражит царя. Там одна проблема приходит, вторая проблема приходит, потому что Бог-то знает, что скоро все царство будет пленено, разрушено, унижено и оскорблено, и он пытается вот возродить нацию, да, привести ее к покаянию, но ничего не получается. И вот на этом фоне, да, давайте подумаем о персонажах этой истории. Какие тут персонажи этой истории? Это вот женщины, да, которые пришлось совершать страшные поступки из-за неверия царя. На Елисея, человека Божия, на старейшин города посмотрим. На окружение этих людей посмотрим. Почему? Потому что это очень важные такие точки. И вот в Ветхом Завете, что еще прекрасно, так же, как в евангельских повествованиях, когда есть такая вот история, мы можем ее прочувствовать, скажем так, с точки зрения восприятия каждого участника этой истории. Ну, вот в данном случае мы можем подумать об этой истории вот в каком ракурсе. Какие мы с вами в день беды или в период сложностей? На кого мы похожи? Мы похожи на бедных женщин, которые из-за ситуации, в которой они оказались, пришлось совершать страшные поступки. Вы знаете, в истории нашей страны, да, вот со всеми этими войнами, голодом, насилием, там, сталинскими лагерями, ну, некоторым людям пришлось совершать непростые поступки. Я знаю, вот у меня есть знакомый, отцу которого пришлось выбирать, либо семья умрет с голоду, либо он продаст дочь, одну из своих дочерей, за мешок риса, чтобы семья выжила, и они до сих пор не могут найти свою сестру. Я знаю, что, например, мой дед, не знаю, кто там об этом думал, какие добрые люди, да, он оказался сиротой, их рассоединили с сестрой, он всю жизнь сестру свою искал, и так не смог ее найти, да, вот, ну, зачем это делать, я не понимаю. Но вот когда люди у руля, скажем так, люди, лидеры, которые принимают ключевые решения или отказываются принимать ключевые решения, бездействуют, да, вот что мы тут видим, что люди, которые находятся на их попечении, они очень сильно страдают, так же, как страдают, например, жены, мужья которых занимаются всякой ерундой, страдают дети, когда родители занимаются какой-то ерундой, да, страдают церкви, когда там пасторы играют в Папу Римского, там, или в самого Иисуса Христа, или в апостола Павла. То есть вот это страшные последствия, да, вот того, на что может быть готов человек, чтобы выжить. Причем, видите, как выжить, когда вера не ограничивает, ну, скажем так, границы нашего выживания. Потому что в данном случае мы понимаем, что каннибализм и как-то вера несовместим. Но наш замечательный Лесков, да, у него есть такой рассказ «Юдаль», он описывает тоже голод, и как православные люди, верующие люди поступают в голоде, там и детей тоже едят, людей едят, там и женщину, которая мыла полы в церкви, заползла попой в алтарь, простите меня за такой французский, ее убили, потому что подумали, что она причина засухи, и дождь не идет, и хлеба не будет, и мы все умрем. Там из жира мертвецов делали свечки, которыми кадили, чтобы пошел дождь. То есть там такой тоже трэш, что мама не горюй. Но мы понимаем, что люди простые ведут себя таким образом, потому что те люди, от которых все зависит, не могут совершить правильных поступков. И вот здесь история с топором, да, и Елисей, который приходит на помощь человеку, который потерял топор, покаялся и получает помощь. И здесь мы видим женщин, которые страдают, потому что царь не может принять нормальных решений. И вместо того, чтобы им помогать, царь начинает ныть там и кричать, что я вам Бог. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы всем помог, но у меня нет волшебной палочки, а как бы делать то, что правильно, я не хочу, поэтому все будет так, как есть. Ну, мы видим, что еще в этой истории, потому что все-таки время у нас не так много. Елисей и старейшин. Это поразительно, что царь там бегает, разыгрывает истерики покаяния, но мудрые люди, старейшины, они сидят с Елисеем и ждут. Да, они находятся в каком-то совете. Почему? Потому что, ну, вера расцветает в совете верных, мудрость расцветает в совете мудрых. Если, в принципе, не знаем, что делать, да, вот в жизни, не знаем, какое решение принимать, не знаем, куда идти, не знаем, там, как и что поступать в том или иной ситуации, лучше вообще никак не поступать, а быть с теми людьми, среди которых эта мудрость может родиться. И вот здесь это удивительным образом мы видим, что в Самарии, несмотря ни на что, были люди, да, старейшины, которые все-таки были в общении с человеком Божьим, и они вместе находились с Божьим народом, также страдали от голода и искали выход из этой ситуации. Или мы похожи на царя, да, с его неверующими помощниками. Потому что царь там бегает в истерике, ищет виноватых, мучается от того, что он не бог, что у него нет волшебной палочки, чтобы решать проблемы, да? Он кидается на людей от безнадеги, пытается убить пророка, да, вот Елисея, как ни странно, единственный человек, через которого приходило избавление от сирийцев два раза, да? Царь пытается убить. И это самое страшное. Когда мы в истерике, когда мы бегаем, сетуем на то, что мы не Бог, как бы, и мы ждем еще большего зла от Бога, да, что происходит? Происходит саморазрушение. И вот как только мы видим вот эти признаки саморазрушения или самосаботажа, когда мы сами себе палки в колеса на добром пути ставим, это такой очень важный момент, чтобы прям броситься к ногам добрых людей и сказать: умираю, убиваю себя, помогите, спасите, потому что я за себя дальше не ручаюсь. Но здесь, видите, он, царь уходит из круга, доброго круга Елисея и старейшин, приближая к себе людей неверующих, потому что человек, на руку которого царь опирался, он не имел веры в Бога никакой. Он знал о Боге, он знал, что там, в принципе, Бог может благословить, он знал, что окна небесные могут открыться, но то, что Бог может реально помочь своему народу, он допустить не мог. Да, то есть у него была вера в Бога, но веры Богу самому как личности не было. Да, вот как Иаков говорил и Павел говорил: бесы веруют и трепещут. Какой смысл от такой веры? И вот это очень тоже важный вещи такие. Мы знаем, что есть печаль мирская и печаль к покаянию. И вот бесплодные сожаления, когда мы вот в этой истерике плачем над своей неспособностью, плачем на то, что нас поймали, плачем о проблемах, плачем о том, что как бы вот не все так хорошо, как хотелось бы, в этом плачем, мы еще умудряемся мстить кому-то или жить злобою. Вот это все бесплодные сожаления. А вот взятие на себя ответственности и какая-то вот печаль перед лицом Божьим, перед лицом людей Божьих, это нечто такое вот продуктивное, выводящее нас из кризиса. Кто-то скажет, ну, это злая ситуация, как Бог наводит на свой народ такую ситуацию. Ну, понимаете, ведь у них был договор, да, завет. В завете были такие очень важные слова в книге Второзаконии, 28 глава, в 47-м, 48-м стихе, и, в принципе, эти слова актуальны до сих пор. Они звучат таким следующим образом. «За то, что ты не служил Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой, в голоде, в жажде, в наготе, во всяком недостатке, и он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». И на самом деле, да, вот это проклятие, которое приходит, чтобы обернуться благословением. Потому что, как мы видим снова и снова в истории Ветхого Завета, Бог, как говорится, слава Его святому имени, Он не ищет повода нас наказать. Мы сами себя наказываем замечательным образом. Он ищет возможность нас избавить, благословить и исцелить. И Он не начинает действовать, пока мы не принимаем какое-то серьезное внутреннее решение и не появляется решительный поступок либо в сторону доверия Богу, либо в сторону недоверия Богу. Да, вот доверие Богу мы видим Елисей со старейшинами, недоверие Богу мы видим царя и его сановников. И как только там царь занимает свою позицию, проявляется, посылает киллера, чтобы убить Елисея, тут же приходит слово от Бога, что через 24 часа Бог даст избавление, Бог даст изобилие, и Бог благословит. И вот в этой истории, понимаете, самое, вот, что меня потрясло по-настоящему, что в жизни, ну, действительно, осуществляется Божие наказание, но точно так же осуществляется Божие благословение, потому что природа Бога – миловать и благословлять. В этой истории что потрясает, что Бог оставляет жить несмысленного царя, который пытался убить Елисея, человека Божьего, и дает ему шанс прийти к вере. И знаете, когда мы живем в непослушании, мы видим, как одно там проклятие, другое наказание приходит, третье какая-то теснота или сумятица. Вот в этой тесноте и сумятице, и в наказаниях очень трудно поверить, что Бог благословит послушание точно так же сильно, как Он наказывал нас за прегрешение. И в этой истории это прямо видно удивительным образом, что Бог говорит: 24 часа я оберну это проклятие благословением, но что будет с вами? Да, вот это самое удивительная вещь, которую мы можем по-настоящему верить, и мы давайте вспомним определение веры. В послании к Евреям 11:6 написано: «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надо бы, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть». Да, это первая часть, вот с этим все хорошо. Но вот вторая часть: «И ищущим его Бог воздает». Тут слово такое «награждает» и даже дает зарплату, да, как заработал, получил в этом аспекте. И очень сложно поступать правильно, когда нет никаких гарантий. Очень сложно поступать правильно, когда ты видишь разрушение и какую-то разруку. Но именно в этом правильном поступке, да, в покаянии, в обращении, в примирении, в налаживании контакта с людьми Божьими и самим Богом приходят потрясающие благословения. И вот теперь давайте зададимся некоторыми вопросами. У нас остается 4 минуты. Как складывается или сложится наша жизнь? Что мы будем подтверждать? Благословение Слова Божьего или проклятие Слова Божьего? Готовы ли мы брать на себя ответственность за свою жизнь. Или мы бегаем, сетуя, что мы там не боги, бегаем, ища виноватых, или вообще мстим даже тем людям, которые говорят нам истину. Следующий момент. Слышим ли мы Бога? Да, вот в той или иной ситуации. И это не так сложно, как кажется, потому что прежде всего, смотря на ситуацию, мы должны увидеть, какой путь в этой ситуации приведет к благословениям, а какой приведет к проклятиям. Да, вот. Так же, как вот посреди этого голода, нужно было понять, что Бог благословит, что Бог не благословит. Да, вот берем ли мы ответственность первое, слышим ли мы Бога, или видим ли пути благословения и проклятия в той или иной ситуации. Третье, доверяем ли мы Богу, когда выбираем поступать праведными путями. Порою необъяснимого, да, вот, потому что как можно было объяснить, что через 24 часа все подешевеет в 80 раз, что придет изобилие, что враги уйдут. И это самый сложный момент в послушании, да, что вот когда ты выбираешь путь благословения, не всегда есть гарантии, что все закончится хорошо. И вот этот вопрос, доверяем ли мы Богу, когда начинаем послушание, ну, конец которого необъяснимый, плод которого необъяснимый, ну, то есть нельзя это придумать, нельзя это даже, ну, так сильно размечтаться, потому что такие реальности на ум человеку не приходят. Либо мы опираемся, знаете, или живем по принципу, этого не может быть, даже если Бог там сделает то, и то, и то, и то, и то, и то. Следующий момент, да, вот, давайте снова произнесем эти важные слова, что вера рождается от слышания живых слов Бога и укрепляется в совете верных. То есть, если нам нужна вера, нужно идти к людям, у которых есть вера. Если нам нужна верность, мудрость, какую-то стойкость, нужно идти к людям, у которых есть мудрость, стойкость. Почему вот снова и снова мы видим вот это слово «вместе»? Или образ вместе, сыны пророков вместе, Елисей вместе со своим народом, старейшины Елисей вместе. Почему? Потому что, ну, иногда реально не хватает веры. Понимаете, если бы у нас хватало веры на все, у нас бы не было бы проблем с послушанием. Когда мы в чем-то противимся Богу, мы противимся Богу не просто потому, что мы такие злые, а потому что есть недостаток уверенности даже не столько в самом акте, послушание, да, сколько в последствиях к тому, к чему это послушание приведет. И знаете, вот остается полторы минуты, читая вот этот рассказ, который мы читаем сегодня, да, вот эти две истории, нужно всегда задаваться вопросом, или читаете ли вы свое там чтение, что Бог говорит именно мне сегодня, да, вот, например, этими двумя историями. Какое обетование Бог дает мне сегодня? От чего Бог уберегает меня сегодня? Что Бог показывает мне сегодня? Да? Что Бог сказал именно мне? Какое обетование дал? От чего уберег? Что показал? Да, вот в смысле направления. Что делать, куда идти? И в результате этого, какой будет наша молитва? За что мы Бога поблагодарим? За что мы покаемся? И о чем попросим? И таким образом, читая даже вот такие древние истории, как будто к жизни к нашей не относящейся, мы можем для себя, скажем так, получить очень много практической мудрости, если будем искать вот в этих историях вечные принципы, а потом переводить эти вечные принципы, ну, в современные нам реалии. И передача подходит к концу, друзья. Я очень был рад быть с вами. Благослови вас Господь. До встречи на следующей неделе.